Люди, которые могут читать по-русски, это не обязательно не только россияне или даже русские, живущие не России. Это достаточно много и других народов, да, государств. И мы так и позиционируемся. Это не журнал для русских, это журнал на русском языке. Достаточно много российских интервью, материалов, связанных с Россией. А для российской стороны там есть какие-то необычные материалы из Америки, из Франции, Германии, Англии, ну и в частности из прибалтийских стран. Латышская версия возникла в 1993 году. Тогда все жили в этой стороне только по одному времени, по московскому. И нам казалось достаточно остроумным противостоять этому московскому времени, рижским временем. Это название прижилось, и много раз нам спрашивали, вот вы будете издавать в России, в частности, по-русски, и люди, не читающие по-русски, не смогут понять, что же написано в названии. На что я ответил, а вот наш хороший и любимый друг Александр Моисеевич Пятигорский прочел это за 10 секунд и всегда повторял безупречным латышским именем «Ригас Лайкс». Сама идея создания журнала была просто какая-то попытка поспеть за временем. Потому что до того я вместе с ребятами, которыми мы создали этот журнал, работали в издательстве, издавая книги. Книги для того времени казались слишком длинным процессом, чтобы можно было реагировать на то, что происходит. За эти 20 лет журнал сильно поменялся, и теперь быстрое реагирование является для меня самым главным врагом. Я страшно не люблю мировую прессу и медиа, потому что они реагируют лишь на то, что происходит на поверхности. И поэтому их и можно с ниточках дергать, поскольку, естественно, если какой-то выстрел произойдет, они сразу же окликнутся и не смогут разобраться, что же, собственно говоря, произошло, поскольку будут ждать следующего сигнала или щелчка затвором. Не хочется как дергаться, как амебе, которому подключает электричество. Ведь, опять-таки, ссылаясь на Пятигорского, имеет смысл размышлять лишь о том, что подготовлено для размышления. Где-то первые 10 лет мы как в потемках двигались. Во мне и моих товарищах разработалась некоторая эстетическая парадигма, что ли, по которой я оцениваю, что является хорошим текстом, а что не является. Мы как бы шли по очищению поля. И что же оказалось нужным, я бы сказал, что это и есть, как сказал бы Бибихин, мелодия. Это слышат очень и очень немногие.
Но вы, собственно говоря, первые 10 лет развивались вне рынка, вы не думали ни о какой аудитории. Верно ли, что вы существовали все это время на средства одного единственного мецената и
не
думали?
Это не совсем так, но тем не менее, мы были частным предприятием. Нами владел один человек, потом другой, потом вдвоем. А теперь мы с моим другом уже являемся единственными владельцами этого. Но это немногое меняло, потому что никогда у нас не было мечты о том, что если будет больше тираж, то будет больше реклам, если будет, ну и так дальше. То есть, чтобы эти люди не должны были все время давать какие-то деньги, которые мне не в состоянии отработать. Но здесь парадоксально вот что. В отличие от многих таких мероприятий, которые создавались с начала 90-го, не только в Латвии, но и в России, в частности, наверняка по Восточной Европе, они, как правило, перешли или на полностью государственное бюджетирование, или же они просто умерли. Теперь зададим вопрос, как такой журнал, как он выглядит сейчас, «Ригас Лайкс», может существовать в каком-то нормальном режиме? То есть он не должен существовать. Нигде в Европе такого журнала нет. И почему вот так случилось, что здесь он есть?
Ну, насколько я понимаю, настал момент после этих 10 годов блуждания в потемках, когда вы обнаружили, что вы уже популярны и можете себя продавать.
Нет, это неправда. До сих пор мы получаем какое-то дополнительное средство. Это маленькое государство. Мы заняли какое-то место, и довольно трудно нас оттуда отодвинуть. Частично нас просто все время поддерживает государство. Иногда находятся спонсоры, которые просто говорят, давайте, ребята, вы здорово это сделали, могу ли я помочь. Нельзя сказать, что этот режим такой, который вселяет уверенность в завтрашнем дне.
Что касается людей, те, у кого вы брали интервью?
Первые, скажем, 10 лет мы очень стремились к знаменитости. Знаменитость – это не означает интересность. Зачастую наоборот. Мы очень быстро это поняли, и тогда мы начали заниматься чем-то таким достаточно неприятным. У меня была концепция, что интервью – это некоторый вот такой небольшой сеанс психоанализа, где человек, от которого берет интервью, а может быть даже и тот, кто берет интервью, узнает что-то новое о себе. Зачастую это, увы, достигалось достаточно брутальными средствами. Но нападками на какого-то бедного президента, вопросами, что он думает там, о Прусте или что-нибудь таком, что, в общем-то, непорядочно. И где-то с 2003 года мы поменяли концепцию и решили, что мы просто будем разговаривать с интересными людьми. Эта концепция принадлежит Александру Моисеевичу Пятигорскому, который сказал, что он коллекционирует интересных людей, а не богатых, не знаменитых. Александр Моисеевич говорил, что интересный человек – это метафизический индивидуум, который не меняется вместе с временем, а остается самим собой, живой или мертвый.
Какую роль Александр Пятигорский сыграл в становлении журнала?
Смею даже сказать, что мы были дружны. Но мы довольно много организовали его лекций, семинаров, сами участвовали в этих семинарах. Зачастую Александр Моисеевич приезжал сюда, в Латвию, а мы также организовали первый его визит в Россию с лекциями. И он сказал, что давайте издавать по-русски журнал, а я буду финансовым директором. Кто его знает и знает, что в своей жизни он вряд ли больше 5 фунтов в кармане никогда не имел, могут представить, что это было очень смешно. После его смерти мы с Арнисом решили, что что-то с этой смертью нужно делать, хотя бы это. То есть хотя бы издавать журнал, о котором он говорил. В каждом журнале есть публикации Пятигорского. Ну, мы отдаем дань нашему учителю и другу. И я думаю, что в распространении отношений к жизни и идей Александра Моисеевича может, имея в виду, что он буддист, может что-то сделать во благо всех чувствующих существ. Вообще-то мы думали, что мы издадим русский журнал, а это большая аудитория, и, может быть, он подтянет за собой латышский. Но теперь вместо одного трудного журнала в финансовом смысле мы имеем уже 2 трудных в финансовом смысле журнала. Но, тем не менее, ни я, ни Арнис, и, может, и другие не считают это провалом. Одно дело издавать что-то в Латвии, где очень много чего не вышло, где по разным причинам нет очень много того, что есть на русском языке. В России где-то 140 таких культурных изданий узких. Мы посмотрели, их тираж в основном 200-300 экземпляров. Наш тираж русского, может, этого не стоит говорить, но он намного выше. Размах читателей намного шире. Узкий журнал, особенно интеллектуального пошиба, таких очень много, как в России, так в Европе. Он как бы говорит уже на расстоянии. Да не лезь, тебе это не тебе, ты же дурак. А у нас вот здесь самое высокое, самое глубоко духовное, очень, ну, твоими мозгами даже близко не подходит. Я за журналы, скажем, академические. Филологии, пожалуйста, какие-то исследования там антропологические, пожалуйста. Но я не понимаю, почему культурные, скажем, издания Европы шагают в одной шеренге.
Когда вы выходили на российскую аудиторию, вам пришлось совсем перестраивать менять свою концепцию, круг тем, или вы просто взяли и перевели какие-то
статьи? Нет, извините, это россиянам пришлось перестраиваться, а не нам.
Вас не просят в России увеличить тиражи?
Вы просто не представляете, что значит уладить отсюда, начиная от того, как журналы там попадет, и заканчивая то, как они будут распространяться. И это еще не конец, потому какие законы на них будут распространяться. По российским мы не хотим издавать, чисто по идеологическим причинам. То есть мы все равно хотим за собой иметь право. Это журнал по-русски, издающийся за пределах России, и который, слава богу, пока может продаваться в России. Но целенаправленно мы попадаем только в Москву и Питер. Ну и Киев, естественно, Тбилиси, Минск. Ну, сколько можно доплачивать? Мы уже доплачиваем за то, чтобы он по содержанию вышел таким, как мы хотим. Мы же не будем еще и доплачивать за то, чтобы он попал в все библиотеки или все магазины больших городов Москвы и Европы. Конечно же, наша ближайшая цель – это распространение по интернету. Но, тем не менее, мы хотим старомодным образом сохранить бумагу, но для специальных гурманов, которые любят вот просто открывать. Для них мы можем персонально прислать каждому.